В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми и Цхинвале 20.00 в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. День признания чужих ошибок. В Грузии и Осетии отметили 12-ю годовщину августовской войны.
Мы не пошли на риск и не лишили российские войска статуса миротворцев. Эта инициатива поступила в парламент, и доведи мы до конца задуманное, мы бы лишили Россию пространства для маневра.
Турист не опаздывает, а задерживается. Итоги первых дней внезапно открывшегося туристического сезона в Абхазии.
Мы выставили своих кандидатов, нацдвижения своих, и надеюсь, в конечном итоге, в первую очередь по части пропорциональных списков и мажоритариев по Тбилиси, оппозиция одержит победу.
Все это, а также рубрика «Обзор прессы» и гость недели, известный абхазский политик Сергей Шамба и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
Самолет компании Air India Express разбился при посадке в аэропорту штата Керала на юго-западе страны. На борту находилось около 200 человек, включая экипаж. Большинство пассажиров возвращались на родину из Дубая, где находились на заработках. Видеокадры с места катастрофы и комментарии международных СМИ свидетельствуют, что самолет выехал за пределы посадочной полосы, свалился со склона. Фюзеляж разломался надвое. По предварительным данным, погибли 2 человека, более 30 с ранениями доставлены в больницы. Агентство Рейтер отмечает, что пожара на борту не было. Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонные переговоры по инициативе Москвы. Стороны, в частности, обсудили задержание под Минском 33 россиян белорусскими спецслужбами. Белоруссия считает задержанных бойцами частной военной компании «Вагнера», которые прибыли в республику для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Москва настаивает, что россияне следовали транзитом через Минск в другие страны. Путин и Лукашенко заверили друг друга, что ситуация будет урегулирована в рамках взаимопонимания двух стран. Президенты договорились установить истинные причины случившегося и привлечь к ответственности виновных. Путин во время разговора также заявил, что Москва заинтересована в сохранении стабильной внутриполитической ситуации и спокойной обстановки во время президентских выборов в Беларуси. В Минске задержаны наши коллеги, трое штатных корреспондентов телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская, Юрий Баранюк и Иван Гребенюк. Как сообщается на сайте телеканала, Ромалийская и Гребенюк – граждане Украины. Баранюк – гражданин России. Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента «Настоящего времени» в Беларуси Романа Васюковича заблокированы. Телеканал «Настоящее время» несколько недель освещает выборы в Беларуси. Ирина Ромалийская – ведущая программы «Вечер», главной информационной программы канала. Иван Гребенюк – украинский журналист, работающий на канале «Настоящее время» в Праге. А Юрий Баранюк – собственный корреспондент канала в Санкт-Петербурге. Суд Центрального района Минска приговорил к 10 суткам ареста звукооператоров, включивших накануне песню группы «Кино. Хочу перемен» на официальном мероприятии в городском сквере. Кирилл Голанов и Владислав Соколовский были обвинены в мелком хулиганстве и неподчинении требованиям должностного лица. Они 6 апреля включили песню Виктора Цоя после того, как на мероприятие, организованное властями, пришли сторонники соперницы Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светланы Тихановской. У нее должен был пройти митинг по близости, но он был отменен из-за противодействия властей. На суде Голанов заявил, что мероприятие было организовано, чтобы сорвать митинг. Тихановская и его Соколовским убеждения не позволяли им в этом участвовать. Они просили дать им выходной, но им в этом отказали. Он заявил, что признает вину в хулиганстве в контексте того, что хулиганством было все мероприятие. Его защита намерена обжаловать решение суда. Многие российские артисты отказались от выступлений на бесплатных концертах, которые запланированы в Беларуси за день до президентских выборов. Выступления отменили Леонид Дагутин, Григорий Лепс, Кармен, Стас Пьеха и другие. Кроме того, от выступления отказались белорусский певец Мэвл и американские рэперы Тайга и Сань-Джон. Накануне Министерство культуры Беларуси сообщило, что 8 августа в 13 крупных городах страны пройдут бесплатные концерты за Беларусь. В соцсетях стали массово писать сообщения артистам, в которых призывали их не поддерживать режим Александра Лукашенко. Напомним, выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Предвыборная кампания проходит на фоне массовых протестов против действующего президента Александра Лукашенко, который избирается на 6-й срок.
Эхо Кавказа. Новости.
В Бейруте после взрывов задержано 16 сотрудников порта. Следствие хочет выяснить обстоятельства взрыва в порту ливанской столицы. Полтора десятка его сотрудников задержано, еще около 20 опрошены. Мощные взрывы прогремели в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Министерство здравоохранения заявило как минимум о 150 погибших. Тысячи жителей получили ранения. Половина зданий Бейрута пострадала, следует из оценки городских властей. В городе на 2 недели введен режим чрезвычайного положения. По данным правительства Ливана, в порту взорвалось около 3000 тонн аммиачной селитры, которая в течение 6 лет хранилась на складе без соблюдения мер предосторожности. Евросоюз выделит Ливану экстренные средства в размере 33 миллионов евро для восстановления страны. Германия предложила стране масштабную помощь Бундесвера. Министр иностранных дел страны Хайко Маас предостерег от дестабилизации обстановки в Ливане, но президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал скорое проведение международной конференции стран-доноров для помощи Ближневосточной республике. Министерство юстиции США потребовало конфисковать недвижимость, которая может быть связана с бывшим владельцем украинского приватбанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Следствие считает, что 2 офисных здания были куплены в Соединенных Штатах на деньги, выведенные с Украины. ФБР провело обыск в офисах компании Коломойского в Майами и Кливленде. Американский Минюс утверждает, что Коломойский и Боголюбов вывели из приватбанка миллиарды долларов, после чего приобрели через посредников США коммерческую недвижимость и предприятия. Коломойский отверг обвинения Минюста в отмывании денег. По словам бизнесмена, все инвестиции в Соединенных Штатах были сделаны из собственных средств и доходов другого бизнеса, которые хранились в приватбанке. Президент США Дональд Трамп запретил гражданам Соединенных Штатов заключать сделки с владельцами видеосервиса TikTok и мессенджера WeChat. Соответствующие указы вступят в силу 20 сентября. TikTok принадлежит китайской компании ByteDance, а WeChat также владеет китайская Tencent. Трамп подчеркнул, что TikTok и WeChat могут представлять угрозу безопасности и экономике Соединенных Штатов.
Спасибо. Международные новости нам прочитала моя коллега Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Сегодня в Тбилиси политики вспоминали августовскую войну 2008 года. И власть, и оппозиция говорили о решимости воссоединить страну в будущем и об ошибках в прошлом. Ошибки оказались разными. В нюансы вдавался Ираклий Рагвелидзе.
Премьер-министр Георгий Гахария, вспоминая события 12-летней давности, предпочел примирительный тон.
Мы никогда не повторим ошибок прошлого, так как знаем, что альтернативы миру нет, и только совместный труд, экономическое развитие являются основой для объединения страны. Именно поэтому наш выбор – рациональная и последовательная политика, которая обязательно приведет нас к конечной цели – полной деоккупации и мирному проживанию искусственно разделенного общества в едином демократическом европейском государстве.
С обширным посланием на эту тему в своей страничке Facebook обратилась к общественности президент Грузии Саломе Зурабишвили. «Наша цель – примирение, преодоление разногласий и поиск новых форм взаимного сосуществования», говорится в послании президента.
«Миру нет альтернативы. Ни война, ни оккупация 20% наших территорий не повлияли на суверенитет и независимость Грузии. России не удалось достичь своей цели. Война не смогла изменить путь Грузии в стремлении стать сильным, стабильным, демократическим, независимым государством. Прогресс европейской и евроатлантической интеграции не остановлен».
У оппозиции сегодня была своя повестка дня. «Мы не бомбили Цхинвали. Мы помним августовские события. Россия – оккупант». Под такими лозунгами активисты нацдвижения провели акцию вблизи разделительной линии Вергнеты. По словам члена политсовета партии Бадри Басишвили, открытая агрессия со стороны России и местных бандформирований была развязана не 8 августа, а ранее.
С первых дней августа грузинские села вокруг Цхинвали подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу, а уже 7 августа были нанесены удары с воздуха. Мы выражаем решительный протест российской оккупации, верим, что ей обязательно придет конец. Мы совместно с нашими абхазскими и осетинскими братьями найдем пути к совместной жизни.
В свою очередь, лидер европейской Грузии Гига Букери вспомнил о фундаментальной ошибке, допущенной властями Грузии в преддверии августовской войны.
Мы не пошли на риск и не лишили российские войска статуса миротворцев. Эта инициатива поступила в парламент, и доведи мы до конца задуманное, мы бы лишили Россию пространства для маневра. Однако наши союзники не поддержали это стремление, так как стремились избежать эскалации. Мы без устали напоминали им, что Россия готовится к вторжению, об этом говорили все внешние признаки, но мы слышали в ответ, что русские не решатся на открытую агрессию. Это было большой ошибкой.
Подытожил Гига Букери. Недостатка в словах поддержки не было и со стороны международных партнеров Грузии. В заявлении посольства США по случаю 12-й годовщины содержится призыв к России выполнить обязательства по прекращению огня от августа 2008 года.
Россия должна вывести свои силы на позиции, предшествующие конфликту. Кроме того, мы призываем Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Крайне важно, чтобы сотни тысяч беженцев и вынужденно перемещенных лиц смогли вернуться безопасно и с достоинством в свои дома. Соединенные Штаты верны своему союзничеству с Грузией. Мы поддерживаем грузинский народ и вместе с ним призываем общество, разделенное в результате российской агрессии, к воссоединению.
О своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии выступила и делегация Евросоюза. По словам депутата Европарламента Виолы фон Крамон, провал политики признания оккупированных Россией территорий показывает, что Грузия не одна в своем противостоянии российской агрессии. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В Цхинвали тоже проходит памятное мероприятие, посвященное 12-й годовщине начала августовской войны 2008 года. Вспоминать жертв будут и за пределами самопровозглашенной республики в Москве, Сухуми, Тирасполе. Ирина Келексаева об итогах и уроках 2008 года.
В течение 2 дней, 7 и 8 августа, в республике пройдет несколько памятных мероприятий. Одно состоялось сегодня на главной площади Цхинвала. А в музее сожженных душ Силет Бет вспоминали погибших на объездной дороге мирных жителей, большинство которых погибли под обстрелами 9 августа. События 7 августа 2008 года отражены в многочисленных хрониках, но жители Южной Осетии запомнили главный из них. К 8 августа была достигнута предварительная договоренность по возобновлению трехстороннего переговорного процесса при участии представителя МИД Российской Федерации Юрия Попова. Командующий смешанными силами в зоне грузино-осетинского конфликта Марат Кулахметов публично заявлял: «Час назад я разговаривал с господином Якобашвили, который сообщил установку президента Грузии о том, что грузинская сторона отказывается от применения силы в зоне конфликта до нормализации ситуации». Дальше последовало известное выступление президента Грузии Михаила Саакашвили, который, обращаясь к осетинам, назвал их братьями и обещал мир. Однако в 23:56 начался обстрел Цхинвала грузинской артиллерии системами залпового огня «Град». Через несколько часов в Цхинвал вошла грузинская пехота и бронетехника. В общей сложности военные действия продолжались 5 дней. Вспоминать эти дни участникам событий всегда сложно, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» житель Цхинвала Тимур Кокоэта. Но необходимо, чтобы следующие поколения знали и помнили о них. 6 и 7 августа сам Кокоэта, вернувшись в Цхинвал после окончания таможенной академии, вступил в ряды ополчения. Особо они ничего не делали. делал, говорит он, просто защищал свой город и по возможности пытался выжить.
Я был на позиции, на которую нас отправили. Это западнее Цхинвала, ближе к границе с Грузией. И фактически первыми движения грузинских сил увидели мы со своей позиции, потому что они зашли в республику непосредственно, ну, со стороны села Хитагурова и далее продвинулись в город. Мы докладывали в город, что ситуация накаляется, что вот они уже на пути, то есть мы видели в ночи вот колонну танков. Нас там заверяли в том, что все нормально, вот он выступил и никакой войны не будет.
Каждый год говорят и об уроках, и о последствиях той войны.
Ну, лично для меня какие уроки? Уроков особых нет. Единственное соображение, которое у меня есть, и которое, ну, это лично у меня. Я считаю, что вот тот эпизод войны, он был всего лишь эпизодом. Я не считаю, что война закончилась, потому что, ну, у нас с тех пор и юбилейные медали учредили о том, ну, о победе там в этой войне и все такое. 2 года назад вручали медали 10-летия победы, но я не считаю, что война закончилась. Закончился отдельный эпизод, потому что непосредственный противник, который осуществил агрессию, он не оставил свои намерения и свои притязания на Южную Осетию. Поэтому мне кажется, что главным итогом и вообще выводом из того эпизода августовского должен быть такой, что мы должны быть готовы к очередным действиям силовым. Если даже не действиям, то мы должны ясно осознавать то, что они не оставили свои притязания, свои намерения в отношении Южной Осетии. А самоуспокоение, которое есть в нашем обществе и в целом в государстве, меня это, честно говоря, не устраивает и заставляет задумываться.
Югоосетинский политолог Дина Алборова говорит, что хотела бы отметить не уроки войны 2008 года, а уроки тех событий, которые ей предшествовали.
Из которых никто не извлек ни одного урока, и мы получили 8-й год. Но самое главное, это то, что когда происходят какие-то события, должна быть дана оценка этим событиям. И политическая, и правовая. То есть вопрос справедливости должен быть. И, конечно же, осознание наказания за содеянное, наказуемость. Вот когда этого не случается, то вот эта негативная история, скажем так, да, вот эти негативные события, они всегда повторяются и будут повторяться. Вот 8-й год – это следствие того, что не было ни оценки, ни осуждения тому, что было в 2004-м, что было в 92-м, в 89-м. И можно ранее сказать и о 20-х годах. И сегодня, к большому сожалению, я думаю, что снова повторяются те же ошибки. Хотя итоги 8-го года и то, что произошло, да, вот более-менее, вот сейчас какой-то небольшой процесс-то был, и вот эта комиссия Толявини, которая, значит, расследование, которое было проведено, но этого крайне мало.
Не было международного осуждения, продолжает политолог. По ее мнению, если бы это произошло еще в 89-92-х годах, то все было бы пресечено на корню, и эти кровавые истории не повторялись.
Думаю, что Южная Осетия более понимает вот в этом смысле, когда требует и оценку дать, и осуждение, да, сделать по этому поводу. Но это двухсторонний процесс, даже трехсторонний. Поэтому я думаю, что вот в этом плане и в этом направлении надо работать. Это очень тяжелая и кропотливая, и долгая работа, и долгий путь. Но по нему надо идти. А для этого нужен диалог. Конечно, это разрушенные мосты, скажем так. То, что создавалось годами в один миг, все это снова разрушено. Но чтобы решать вот эти все вопросы, нужно говорить и с грузинской стороной, нужно говорить и с международным сообществом. Нужно участвовать на разных площадках и не только официальным структурам. Нужно подключать и гражданское общество, вернее то, что от него осталось. И здесь, конечно, это тоже одно из следствий войны, во всяком случае. В случае 8-го года, вот это жесткое обращение с институтами гражданского общества.
Если говорить о последствиях, продолжила Алборова, это не только материальный, но и моральный ущерб, который был нанесен людям за все эти годы. Сегодня, по сообщению МИД Южной Осетии, траурные мероприятия, посвященные 12-летней годовщине вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии, пройдут и в посольствах Южной Осетии в Москве, Сухуми, Тирасполе, а также в зарубежных представительствах Министерства иностранных дел в ряде стран Европы. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама. Кавказ – неотъемлемая часть западного мира». Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция на тему эпидемиологической ситуации в Абхазии и принимаемых мер в связи с открытием на днях российско-абхазской де-факто границы, а также начало, пусть и с запозданием, активного туристического сезона. На вопросы журналистов отвечали представители пограничного отряда и Министерства здравоохранения самопровозглашенной республики. На пресс-конференции побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция об эпидемиологической ситуации в Абхазии в связи с открытием российско-абхазской границы. Заместитель начальника погранотряда СГБ Абхазии Рудольф Циба первым делом сообщил о цифрах пересечения ее в текущем месяце.
Все знаем, что с 1 числа были сняты ограничения. И все ограничения так бы не сказал, потому что, согласно договору, нас пересекать могут государственную границу только граждане Республики Абхазии и граждане Российской Федерации. За первые сутки у нас пересекло государственную границу 8 тысяч человек. Со 2 по 3 число 21 тысяча. Далее до 28 тысяч. И в среднем у нас получается, что каждый день государственную границу пересекают именно к нам до 30 тысяч человек.
Отвечая на вопрос о пересечении грузино-абхазской границы по реке Ингур, где абхазская сторона снова открыла гуманитарный коридор, теперь на 5 дней, Циба сказал.
Получается, 5 числа у нас заехало 188 человек и 6 числа 288 человек. На сегодняшний день пока данных нет, к вечеру будут. Граждане возвращаются, то есть коридор работает.
Начальник лечебного управления Министерства здравоохранения Абхазии Саида Делба проинформировала.
Сегодня в ковидном центре в городе Будаута у нас 40 пациентов. Значит, из них 5 детей начинают годовалого возраста. Вот. Что касается подготовки нашей с учетом открытия границы. На тот момент, когда стоял вопрос о открытии границы, санитарно-эпидемиологическая обстановка в Абхазии была, можно сказать, стабильной. Вопрос о том, что у нас произошла вспышка, не связана с пересечением границы туристов из России. У нас это произошло на нашей территории из-за несоблюдения санитарных норм в городской клинической больнице города Сухуми.
Говоря о помощи кадрами российской стороной, Саида Делба сообщила.
Значит, у нас были 2 доктора-реаниматолога, был детский инфекционист в инфекционной больнице. Но когда у них в фазу вступила пандемия, они отозвали всех своих специалистов, которые были на нашей территории, потому что они были востребованы там. Но нам было сказано на правительственном уровне, наш министр вел переговоры, что в случае необходимости будут специалисты предоставлены. Вот сейчас, в субботу вечером, приезжает 6 человек под руководством профессора Поповой из Института имени Сеченова. Приезжают реаниматологи, инфекционисты, терапевты, которые приедут в наш ковидный центр, посмотрят, анализируют ситуацию и по необходимости, с учетом того, какой у нас поток больных, будут нам помогать со специалистами.
Она отметила, что Минздрав Краснодарского края издал приказ, в котором определена маршрутизация, по которой при необходимости будут госпитализированы туристы из Абхазии в Сочи. Саида Делба рассказала и о пациентах, которые едут из Абхазии на лечение в Грузию. Лично я сама читаю каждую выписку, оцениваю экстренность ситуации, обзваниваю главврачей больниц, спрашиваю, действительно ли данный пациент пациент нуждается в экстренной помощи. Я лично выдаю справки в СГБ о том, что данный пациент нуждается в медицинской помощи». Конец цитаты. Делба сообщила, что санитарно-эпидемиологическая служба республики на днях озвучивала, какие меры предосторожности нужно вести. Когда к нам приезжали специалисты Роспотребнадзора, они посетили отели, были даны инструкции, как должен себя вести турист, были проинструктированы работники отелей. Сейчас СЭС разработала еще один документ, который говорит о том, каких мер предосторожности надо придерживаться. Самое главное – это маски, ношение перчаток, социальная дистанция. Если у туриста появляются признаки болезни, то его следует поместить отдельно туда, где он не будет соприкасаться с другими людьми. В отелях предусмотрены по 1-2 таких помещения, и за ним будут наблюдать медики. Конец цитаты. Про наличие тестов на коронавирус она сказала:
«На сегодняшний день тестов хватает, и еще 5000 тестов должны нам завести вот буквально со дня на день».
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Кто и почему недоволен карантином? Это и многое другое в обзоре юго-осетинской прессы Зарина Санакоева из Схинвали.
Автор газеты «Республика» Цамаз Гаглоев пишет о независимых СМИ Южной Осетии, точнее об их отсутствии. Он перечисляет все преимущества наличия в стране независимых медиа. Так, благодаря наличию в стране негосударственных СМИ, Союз журналистов Абхазии в июле текущего года вошел в состав Международной федерации журналистов. В условиях международной изоляции это стало большим событием не только для журналистского сообщества, но и для всей Абхазии, пишет Гаглоев. Собственно, эта новость и стала поводом к публикации. Автор с сожалением отмечает, что такая перспектива для Южной Осетии в ближайшее время представляется нереалистичной. И не только потому, что особых трудов в этом направлении незаметно, но и по той простой причине, что в республике отсутствует такое представительство, как независимые СМИ в его широком понимании. Отдельные издания, не финансируемые государством, выходят в свет время от времени, в основном в выборный период, и не влияют на общую статистику, отмечает он, и делает небольшой экскурс в историю с обзором независимых медиа, работавших в Южной Осетии в разные годы. Солиднее всего, отмечает автор, негосударственный сектор СМИ был представлен в 90-х и нулевых годах. Сегодня из СМИ, которые не финансируются государством, продолжают существовать только партийные газеты, и те активизируются только в период выборов. Отсутствие в республике действенных независимых СМИ – это серьезный вызов открытости нашего общества. Пока эту нишу для наших читателей заполняют иностранные издания и интернет-ресурсы, о демократичности юго-осетинского социума говорить не приходится. Да и в Международную федерацию журналистов нас также при подобных реалиях вряд ли примут, пишет Республика. Блогер Алан Парастаев в своей колонке на Кавказском узле обращается к протесту граждан Южной Осетии, которых помещают в обязательный двухнедельный карантин после возвращения в Республику. Блогер отмечает, что даже если предположить, что все это недовольство, проплаченное третьими силами, является провокацией, виновато все равно государство. Потому как не обеспечило, не усмотрело, не обсудило, не дало гражданам объяснений, пишет он. А недовольны чем? Во-первых, отношением. Жалобы на то, что держат в автобусах до помещения в карантин долго и к тому же, как заключенных, не обеспечивают людей водой и необходимым. Можно эту проблему решить? Можно. Ведь приезжают больные не внезапно, есть мобильные телефоны и можно подготовиться к приему. Чьего-то ребенка отвозят в инфекционную, так объявите оставшимся, чтобы не порождать слухов о том, что 7 чиновников не проходят карантин. Критикуют и за то, что министр уходят в отпуск. Блогер напоминает читателям, что они работали в самую горячую пору, фактически в военном положении, пока всех чиновников освободили от работы. Но так объясни это народу, представь заместителя, который будет отвечать за ситуацию и на вопросы. Может, это было сделано, но вот не услышали. И так, поверьте, 90% случаев выражения недовольства граждан решается, если о них подумать заранее. Всего не предугадаешь, конечно, но ведь целый штаб есть для того, чтобы предугадывать появление проблем и вырабатывать принять для них решение, размышляет Парастаев. Официально Тбилиси в преддверии очередной годовщины вторжения Грузии в Южную Осетию в августе 2008 года приступил к реализации ряда пиар-акций, основная цель которых заключается в том, чтобы в очередной раз отвлечь международную общественность от вопроса ответственности грузинских властей за совершение военных преступлений и этнических чисток, совершенных за последние десятилетия. Говорится в пресс-релизе экспертного совета при Министерстве иностранных дел Республики Южная Осетия. В числе этих акций отмечают авторы текста провокации на границе, обвинения в адрес России в неисполнении пунктов плана Медведева-Саркози, похищениях, задержаниях и ограничении свободы передвижения. Участники экспертного совета предостерегают Грузию от политизации вопросов, связанных с Лениногорским районом, так как это палка о двух концах. Если утверждать, что власти Южной Осетии виновны в смерти жителей Лениногорского района, якобы умерших от различных хронических заболеваний, тогда грузинской стороне придется взять на себя ответственность за гибель 135 больных жителей Южной Осетии за период с 2009 по 2020 год, погибших в результате прохождения лечения в медицинских учреждениях Грузии, говорится в пресс-релизе. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми, Цхинвале, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Нана Плиева.
Грузия никогда не смирится с оккупацией, заявил премьер-министр страны Георгий Гахария в 12-ю годовщину августовской войны 2008 года. Цитата: «Российско-грузинская война 2008 года привела к гибели сотен наших граждан, в том числе мирного населения. Мы потеряли наших героев, военнослужащих и территории. Это были дни полные трагедии, которые оставили раны и тяжелые последствия», написал Гахария в социальной сети Facebook. Премьер-министр отметил, что Грузия привержена мирному урегулированию конфликта. Международное сообщество поддерживает страну в этом процессе. В социальной сети Twitter политик также отметил, что Россия должна прекратить дестабилизирующие действия и выполнить соглашение о прекращении огня от 2008 года. Эта война остается открытой раной для каждого грузина, отметил он. Европейский Союз вновь заявляет о своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Об этом говорится в заявлении делегации ЕС по случаю 12-й годовщины августовской войны. Цитата: «Несмотря на многие глобальные вызовы, приверженность Европейского Союза мирному урегулированию конфликта в Грузии остается неизменной. К сожалению, в последние месяцы напряженность оставалась высокой. Российское военное присутствие как в Абхазии, так и в Южной Осетии продолжается в нарушении международного права и обязательств, взятых в соответствии с соглашением от 12 августа 2008 года. Фундаментальные права пострадавшего от конфликта населения по-прежнему нарушаются, в том числе из-за ограничения свободы передвижения путем так называемой бордеризации, временного закрытия пунктов пропуска и незаконных задержаний», сказано в заявлении. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия откликнулось на заявление делегации Европейского Союза в Грузии. В Сухуми считают, что в нем отражена крайне односторонняя позиция Тбилиси и ее западных партнеров. Грузия, ведущие западные страны, в упор не замечают ни Республику Абхазию, ни Южной Осетии. Для них существует только конфликт между Россией и Грузией. Характерно, что в заявлении полностью умалчивается о том, кто спланировал и осуществил агрессию в августе 2008 года, говорится в заявлении. В абхазском МИДе считают крайне неубедительным утверждение о приверженности Евросоюза усилиям по стабилизации и разрешению конфликта в Грузии, в том числе своим участием в качестве сопредседателя женевских дискуссий. Представляется, что с таким политизированным односторонним подходом, которого придерживаются в Тбилиси и Евросоюзе, едва ли получится существенно продвинуться по пути нормализации отношений, заявили в Сухуми. Вызывает недоумение абхазского МИДа и заявление ЕС о высокой напряженности в последние месяцы. Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Москва же отказалась компенсировать экономические потери, рассказал в интервью Дмитрию Галтону белорусский президент Александр Лукашенко.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Известный абхазский политик Сергей Шамба, наш гость недели, с ним беседует Елена Заводская.
Сергей Миронович, на ваш взгляд, какие угрозы безопасности сегодня существуют для Абхазии? В чем вы их видите? Угрозы внутренние и какие внешние?
Внутренние угрозы у нас связаны с тем, что нужно больше внимания сейчас сосредоточить на защите безопасности граждан. Это и борьба с преступностью, и угрозы, которые сейчас вот исходят из вот этой пандемии, которая захлестнула весь мир. Это и продовольственная безопасность, потому что защита прав личности. Все вопросы внутренней нашей политики, они в той или иной степени все равно связаны с вопросами безопасности.
Если говорить о пандемии, как вы восприняли открытие границы для безопасности здоровья граждан? Это позитивное решение или не очень однозначное?
Неоднозначное, конечно, отношение к этому может быть, потому что у нас почти поровну разделилось мнение в обществе тех, кто за открытие, тех, кто против открытия. Но учитывая все-таки, что значительная часть нашего населения целый год ждет, когда наступит курортный сезон, потому что от этого зависит благополучие их семей, мы пошли на то, чтобы, несмотря на риск, который в этом плане существует, открыть границы. Также это было связано с тем, что вот весь этот период, когда был пик пандемии в мире, у нас была более-менее благополучная ситуация. Сейчас больше случаев заболевания выявляется, но пока что это не связано с открытием границ, потому что то, что мы сейчас имеем, связано с нашими внутренними проблемами. Будем ждать, когда появятся вакцины, лекарства. Я думаю, мы не можем изолироваться от всего мира, и то, что переживет все человечество, то, наверное, переживем и мы. Просто нам нужно лучше готовиться к этому, больше внимания уделять нашему здравоохранению.
Сергей Миронович, у нас вот такая ситуация сложилась, да, что единственный врач, который заболел коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, мы увезли ее лечиться в Грузию. Как вы оцениваете готовность нашей вообще медицины помочь тем, кто будет нуждаться в помощи?
Ну, видите, вот опять же это связано с тем, что у нас не было таких сложных случаев до сих пор. А то, что произошло, это сигнал на будущее. Я думаю, что из этого должны извлечь урок и искать уже новые пути лечения больных.
Вы сказали, что одна из внутренних угроз – это безопасность населения. Я так понимаю, что вы имели в виду криминогенную ситуацию. Есть у вас какое-то видение, что нам тут нужно делать? Все ли делается достаточно на данном этапе? Что нам делать, чтобы изменить ситуацию?
Президент Аслан Бжани в период своей предвыборной кампании акцентировал внимание именно на то, что нужно начать борьбу с криминалом, потому что экономика может развиваться только если будут инвестиции. Инвесторы не могут прийти в условиях, когда нет безопасности надлежащей. Все это взаимосвязано. Поэтому я тоже считаю, что первостепенная задача – это навести порядок. За последние несколько лет просто был всплеск такой преступности, что отпугнуло многих инвесторов, потому что были несколько случаев, связанных с инвесторами, российскими в первую очередь. Это повлияло не только на то, что отказались инвесторы в Абхазию вкладываться, но и вообще начало портить наши отношения со стратегическим нашим союзником, с Российской Федерацией. Сейчас, мне кажется, это очевидно для общества нашего, что решительная борьба в этом направлении ведется. Я считаю, что нужно усиливать эту работу. И здесь речь идет не только о криминале уличном, но здесь одна из главнейших задач – это борьба борьба с коррупцией, наверное, тоже. Потому что если мы не будем наказывать людей, которые воруют большие деньги, а будем сосредотачиваться только на тех карманников, которые в троллейбусах воруют, то это не будет понято ни обществом, и это не будет правильно.
Как вы оцениваете вот эту низовую инициативу граждан, которые пытаются вот это декларирование доходов и расходов пробить?
Я поддерживаю всецело эту инициативу, потому что это один из важных факторов, если мы говорим о необходимости бороться с коррупцией, мы должны принять эти законы. И люди, которые находятся на государственной службе, они должны быть понятны, прозрачны, и их доходы, расходы, все это должно быть известно обществу. Так что я здесь поддерживаю всецело. Надеюсь, что это будет принято в свое время. Мы настроены на то, чтобы все вопросы, которые накопились за все эти годы нерешенные, начать их решать.
Ну, какие из этих вопросов наиболее острые?
Есть много вопросов, которые не были решены, потому что внутри нашего общества между политическими силами трудно находить консенсус, его почти нету. И вся эта внутриполитическая деятельность у нас, с моей точки зрения, чаще всего иррациональный характер носит. Если власть, скажем, говорит, что это белое, то оппозиция обязательно говорит, что это черное. Это было и раньше, это есть и сегодня. В этом ничего полезного для нашего государства, развития нашего общества нет. Напротив, это все то, что тормозило все эти годы наше развитие. Одна из главных, может быть, задач, и я намерен сосредоточиться на этой деятельности, нужно найти способы для того, чтобы преодолеть вот эту проблему, вот этого иррационального подхода к нашим и внутриполитическим, и внешнеполитическим вопросам. Нужно начать диалог, чтобы приблизить стороны к тому, чтобы был настрой на консенсус. Я, например, раньше всегда был сторонником того, чтобы в парламенте превалировала оппозиция, потому что считал, что это дает возможность для того, чтобы исполнительная, законодательная власть находили консенсус по многим вопросам. Это сняло бы напряжение в обществе, это привело к тому, что проблема обсуждается в парламенте, а не на улицах и на площадях. Но, к сожалению, сегодня все политические силы у нас пытаются исходить из каких-то своих личных интересов и амбиций, а не из интересов общества.
Будучи депутатом, вы предлагали закон о продаже недвижимости иностранным гражданам. Вот на сегодняшний день, как вы видите место этого вопроса в нашей внутриполитической повестке?
Я не только в этом вопросе, но и во многих других вопросах, где у нас есть запреты, вижу, что там, где есть запреты, там обязательно начинается какая-то подпольная серая экономика и криминал. В наших условиях, когда достаточно слабая была, во всяком случае, и пока еще есть правоохранительная система, с этим бороться практически было невозможно. Мы прекрасно знаем, какие существовали серые схемы, чтобы люди могли купить недвижимость в Абхазии. Для этого приобреталось незаконным путем гражданство Абхазии. Это тоже, в свою очередь, коррупцию порождало. И другие формы находили. Потом это превращалось очень часто тоже в то, что людей, которые покупали дом, обманывали. Начиналась тяжба, и все это происходит. Я говорил о том, что нужно найти выход из этой ситуации и извлечь пользу. Если мы будем продавать недвижимость, как это сделать, это другой вопрос. Я же об этом тогда не говорил. Тут можно находить выходы. Не предоставляя гражданства, очень многие страны, благодаря притоку людей и их капиталов, извлекают из этого процесса выгоду. Я не вижу ничего в этом страшного. Если меня спросить, то можно было бы вообще многие вопросы еще решить. Например, если мы разрешаем торговлю первичного жилья и ставим условие, что какая-то часть процентов, там 20, или 25, или 30, я не знаю, должны выделяться муниципалитетам нашим, городским администрациям для того, чтобы они могли решать вопросы людей, которые стоят в очереди на жилье. Из этого можно было извлечь пользу.
Озвучьте те угрозы, которые вот на данный момент вы видите со стороны окружающего нас внешнего мира.
На протяжении многих лет наша главная угроза происходила от Грузии. Мы до сегодняшнего дня в Женеве пытаемся договориться необходимости подписания соглашения о мире. Но этого не происходит в течение многих лет, потому что грузинская сторона считает, что это будет межгосударственный договор и тем самым в какой-то степени признание Абхазии как равноправного партнера в переговорном процессе. Но я должен сказать, что в 1997 году, когда Владислав Арзенба по инициативе Примакова посетил Тбилиси, я был в этой делегации, тогда был подписан в Тбилиси меморандум о том, что стороны отказываются от применения силы и даже от угрозы применения силы. Так что такой документ, который подписали два президента, Шеварднадзе и Арзенба, он существует. Это во-первых. Во-вторых, после событий 2008 года и признания независимости Абхазии, подписания договора с Российской Федерацией, у нас с Россией сегодня стратегический союз. И это дает нам хорошие гарантии безопасности. И поэтому угроза со стороны Грузии, она перестала быть настолько актуальной, насколько она была все вот эти долгие годы после войны. И то, что было в 1998 году, дестабилизация ситуации в Гальском районе, вторжение сюда подразделений вооруженных грузинских, и то, что на территории Гальского района действовали отряды «Лесные братья», «Белый легион», террористические диверсионные группы и так далее, то, что происходило в верхней части Кудорского ущелья, все это мы преодолели. Сегодня такой угрозы мы не видим со стороны Грузии. А дальше все угрозы, связанные с сохранением нашей государственности, нашего суверенитета, они лежат внутри политической плоскости. Сохранению и упрочению нашей независимости и государственности могут помешать наши взаимоотношения внутриполитические. Неспособность находить консенсус и отсутствие понимания того, что нужно все-таки рационально подходить к решению вопросов, имеющих общенациональный, государственный характер. Есть вопросы коренного характера, где невозможно говорить о компромиссах. Это сохранение нашего государства, независимого, демократического и суверенного. Здесь компромиссов быть не может. Во всех других вопросах, которые мы внутри обсуждаем, мы должны находить компромиссы.
Сергей Миронович, не так давно Аслан Георгиевич Бжания, выступая публично, сказал о том, что нам нужен диалог с Грузией. С вашей точки зрения, что имелось в виду? Нужно ли строить отношения с Грузией какие-то? Если нужно, то как?
Я сам неоднократно говорил о том, что нужен диалог. Потому что совершенно очевидно, что есть целый ряд проблем между Абхазией и Грузией неразрешенных. Тогда, когда есть проблемы, нужно разговаривать для того, чтобы их решить. Я очень часто слышу от тех, кто против такого диалога, которые говорят, нет, пускай нас признает Грузия, нет, пускай там то сделает, пускай это сделает. Но для того, чтобы это достичь, нужно разговаривать, переговоры нужны. Я много лет был дипломатом, вы знаете, и поэтому знаю, что любую проблему нужно решать путем диалога. Могут быть такие сложные вопросы, которые, может, десятилетиями нужно будет решать. Но у нас и много потерянного времени тоже есть. Однозначно, что мы с Грузией, мы соседи. У нас соседи Россия и Грузия. Нам предначертано судьбой какие-то взаимоотношения наши определять. Да, была война, но в нашей истории было много случаев, когда была интервенция со стороны Грузии на территории Абхазии, была интервенция со стороны Абхазии на территорию Грузии. Всякое было в нашей истории, и это не только в истории взаимоотношений Грузии и Абхазии, это и во всем мире. Посмотрите, та же Европа, я уже неоднократно об этом говорил и приводил пример, там все страны воевали между собой, и кровавые войны были постоянные и вечные, но сегодня они живут дружно и развиваются прекрасно. Поэтому все время жить во вражде невозможно. Забывать мы не можем нашу историю. Конечно, была война, мы прекрасно знаем, кто в этом был повинен, как все это произошло, но все это страница перевернута. Нужно дальше думать о будущем, о наших детях. Мы не можем воспитывать молодое поколение в ненависти. Это вообще нельзя делать. Это разрушает душу молодых людей. Это все прошло. Значит, надо думать о том, как выстроить дружественные отношения.
Если диалог нужен, то какие вы видите направления, с которых можно было бы начать?
Я бы начал все-таки с неформальной дипломатии, неправительственных организаций. Такие контакты были, очень интенсивные были, даже при Владиславе Арценберге, когда там Шляйнинский был процесс и разные другие встречи на разных уровнях. Встречались общественные деятели, даже иногда и государственные деятели участвовали в таких неформальных встречах. Можно с этого начать, я считаю, постепенно определить темы, которые требуют обсуждения. Их немало. Те, которые люди говорят, что нет, не надо разговаривать, они забывают, что у нас есть диалог. Я не говорю сейчас даже о женевских встречах. Вот, пожалуйста, Ингургес, это же наша общая проблема, где постоянные контакты есть между сторонами. Я вот много раз говорил, что надо узаконить нелегальную торговлю, которая через реку Ингур у нас происходит. Но многие там против выступали. Недавно в парламенте, вы знаете, была встреча, где участвовали все политические партии, встреча была с депутатами и так далее. Те аргументы, которые я приводил, получили поддержку большей части присутствующих там, и в том числе и оппозиционных политических партий. Я не говорю о том, что нужно договор с Грузией заключить о торговле межгосударственной. Это и нереально сегодня. Сама Грузия на это не пойдет. Но мы можем на границе брать налоги, необходимые из тех товаров, которые оттуда идут или отсюда туда идут.
В общественном мнении мы видим негатив по отношению к абхазским неправительственным организациям. Звучат даже призывы принять закон об иностранных агентах. Не совсем понятно, на каком основании, почему их часто обвиняют в том, что они сдают какие-то национальные интересы. Я знаю, что у вас всегда были контакты с неправительственными организациями. Вот ваша позиция в вопросе абхазских.
Я считаю, что вот такое отношение – это такое зеркальное отражение того, что происходит в России. Потому что, да, там среди многих организаций, которые работают, неправительственных, есть такие, которые пользу приносят, а есть такие, которые работают не на интересы государства, а на интересы каких-то внешних сил. Переносить эту ситуацию на Абхазию, я считаю, уверен даже в этом, совершенно необъективный подход. Потому что, ну и, во-первых, всех людей, которые в этом участвуют, мы знаем прекрасно. Все они патриоты Абхазии. Я всех их знаю прекрасно и, будучи министром, поддерживал всегда их в этом диалоге, потому что всегда и тогда считал. И сейчас я об этом говорю, что нужен диалог не только на правительственном уровне, но и на неформальном уровне тоже. Это очень полезная и важная вещь. Другое дело, если бы мы знали, что есть такие организации, которые работают не в интересах нашей страны, а на интересы других каких-то стран, тогда, конечно, я таких, честно говоря, не знаю. Если таковые есть, ну пусть называют, кто это такие, я не знаю. Есть для этого спецслужбы, которые должны определять. А так огульно говорить и всех называть какими-то там агентами, какого-то влияния, я бы не стал советовать вообще это делать. Это тоже один из вопросов, который раскалывает наше общество.
Как вы видите контакты с западным миром? Они нужны Абхазии? Должен быть этот вектор в нашей внешней политике? Каким вы его видите?
Несомненно, мы государство независимое и должны иметь полноценную внешнюю политику. Сегодня нас признала Россия, это очень важно для нас. Россия – огромная страна, где мы можем все свои интересы, там, если говорить об экономике, даже решить. Но наша задача – строить отношения со всем миром. Мы должны быть признаны мировым сообществом. Для того, чтобы мы были признаны мировым сообществом, в первую очередь мы должны показать, что мы на самом деле заслуживаем этого, что мы демократическое государство, что мы развивающееся государство, что мы хотим соответствовать тем ценностям, которые приняты в цивилизованном мире. Вот. Поэтому всякие наши вот такие неконструктивные действия, они не могут нам придавать привлекательный имидж. Они только создают нам отрицательный имидж, что мы еще не созрели, не дозрели до такого признания. Мы говорим о том, что не нужен диалог, не нужно разговаривать, когда мы агрессивно себя ведем. Я слышал, наша политика от некоторых должна быть агрессивной. Я считаю, что наша политика должна быть дружелюбной, показать, что мы страна мирное, миролюбивое, и хотим быть дружественными со всеми соседями своими, в первую очередь. Когда мы показываем, что мы не способны с соседями разговаривать, договариваться, как мы можем ожидать, что нас и другие какие-то страны будут понимать, если они видят, что мы не можем с соседями договариваться? Поэтому наша внешняя политика должна быть направлена на то, чтобы как можно больше стран признавали Абхазию. Если мы хотим чего-то добиться, сперва нужно с ними разговаривать, нужно устанавливать диалог, определенная работа должна быть проведена. Вот это задача внешнеполитического ведомства.
Паспортизация жителей Гальского района. Им сначала выдавали паспорта, потом их лишили этих паспортов. Как вы оцениваете всю эту ситуацию? И как, по-вашему, сегодня Абхазия должна решать эти вопросы в Гальском районе?
Непростая тоже ситуация. Я понимаю отношение к выдаче абхазского гражданства жителям Гальского района. Это вызвало такую реакцию, потому что она была основана на том, что эти люди имеют гражданство Грузии. У нас с Грузией не предусмотрено двойное гражданство. У нас даже с Россией, кстати говоря, еще не подписано соглашение о двойном гражданстве. Но там у нас есть какие-то все-таки договоры, есть другие взаимоотношения. С Грузией этого ничего нету. И я понимаю, когда этот вопрос был поднят. Здесь такая амбивалентная тема. Вместе с тем, мне кажется, что мы не должны этих людей отталкивать, потому что это в большей степени коренные жители Абхазии, одного из районов Абхазии, Самурзакана, ныне Гальского района. Нам нужно как-то все-таки решить вопрос их гражданства в Абхазии. Но сегодня они имеют право на вид на жительство. Но я думаю, что это все-таки для них оскорбительно, потому что их предки жили на этой земле. Многие из них были когда-то абхазцами. Я не сторонник того, чтобы в этом копаться. Потому что если мы начнем копаться, кто, чьи предки, кем были когда-то, мы ничего хорошего из этого не извлечем. И никогда не разберемся в этом вопросе. Теория, подход расовый, но он вообще неприемлем в цивилизованном обществе. И тем более у нас, где такое смешанное население, он вообще не должен присутствовать, такой разговор вообще, такая тема. Надо, мне кажется, все-таки разбираться с их гражданством в Абхазии.
А как разбираться?
Сейчас я вам скажу. Ну, в демократическом мире ты можешь иметь какое угодно гражданство. Другое дело, что если нет межгосударственного договора о двойном гражданстве, остаются неопределенные вопросы службы в армии или голосования. А так ты можешь иметь гражданство, какое хочешь, в стране, просто вот эти вопросы не будут урегулированы. Поэтому нам зацикливаться на том, что они имеют грузинское гражданство, я думаю, все-таки это неправильно. Мы не должны отталкивать этих людей, мы должны их абсорбировать в абхазское общество, мы должны их сделать полноценными гражданами нашей страны, чтобы они болели за интересы нашего государства, чтобы они участвовали в строительстве этого государства, чувствовали бы себя гражданами Абхазии, понимаете, а не изгоями на этой земле. Потому что так мы будем иметь только пятую колонну. Для чего нам это надо? Я считаю, что это неправильный подход. Я считаю, что все те люди, которые здесь живут, у нас на нашей территории, они должны быть гражданами этой страны. Я не имею в виду гастарбайтеров, которые приезжают временно там заработать и уехать. А я имею в виду тех предки, которых здесь родились, которые сами здесь родились, живут и работают. Они должны быть полноправными гражданами государства и должны вместе с нами участвовать в строительстве этого государства.
У нас есть еще такой актуальный вопрос – добычи в Абхазии нефти. Вот куда вы его относите? К внешним угрозам, может быть, вообще не к угрозам? Ваша позиция по добыче нефти?
Угрозу можно создать на ровном месте, везде можно создать угрозу. А можно уже избегать этих угроз. Все зависит, еще раз говорю, от того, как мы себя поведем. Что касается добычи нефти, сейчас идет период изучения, есть она или нет. Если она есть, то я считаю, что, конечно, этот ресурс нужно направить на благосостояние нашего общества. Те договоры, которые я сегодня видел, с моей точки зрения, их надо пересматривать. Добыча нефти и доходы от добычи нефти, они должны идти на социальные проекты. Я считаю, что должна быть создана государственная компания, которая будет сосредотачиваться доходы от добычи нефти, и все эти доходы должны быть направлены на социальные нужды. Это наши недра, это всеобщее наше достояние. И поэтому все люди должны почувствовать пользу от добычи этой нефти.
Но сегодня существует у нас какое-то явное недоверие населения к власти. Это связано в первую очередь с коррупцией. И часто говорят о том, что просто все это разворуется, если вот сегодня или завтра в том состоянии, в котором мы есть, начать добывать ее, то все это уйдет по карманам отдельных там людей, и народу ничего не достанется.
Так, такие опасения понятны. Нельзя сказать, что они не обоснованы. Но мы же говорим о том, что новая власть пришла для того, чтобы преодолеть эти все негативные уроки прошлого. Но если мы со временем увидим, что и эта власть повторяет ошибки прошлого, ну тогда, конечно, будет разочарование в обществе. Тот договор, который сегодня есть, это неприемлемый договор. Нужно, чтобы власть была прозрачной, открытой для общества и понятной для общества. Всякие вот такие кулуарные, закрытые формы правления, они вот и как раз и приводят к ним, к тому, что люди не понимают, чего хочет власть. И не только не понимают, они прекрасно видят, что зачастую многие представители власти действуют исключительно в своих собственных интересах, а не в интересах общества. Это то, с чем мы должны бороться. В этом я вижу свою задачу вот на этом месте.
Гостем недели был глава Совбеза Самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба. С ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Руднов. Всего доброго. До завтра.